Марина Серова. «Возвращение миледи». Текст читает Вирджиния Раквилл. Глава первая. «Да, Татьяна Александровна, докатилась ты!» Язвительно хмыкнула я, тряхнув банкой, и остатки кофе отозвались мне жалобным постукиванием зерен о стенки. «Хватит еще максимум на два раза», — тоскливо подумала я. «Если не подвалит какое-нибудь дело, то придется на чай переходить. Я же растворимый никогда в жизни пить не буду». «Ой, как не хочется!» — вздохнула я. «А куда деваться?» Аккуратно засыпав зерна в мельницу, я взялась за ручку и начала меланхолично ее крутить, одновременно размышляя о том, что совершенно неожиданно и незаметно для меня в моем родном Тарасове началась такая немыслимо светлая, радостная и безоблачная жизнь, что услуги частного детектива уже никому не нужны. Поставив вариться кофе, я с отвращением посмотрела на лежавшую на столе пачку дешевых сигарет. Но все-таки взяла сигарету. Курить хотелось страшно. «Ничего, терпи, сама виновата. Нечего было гонорар за последнее дело транжирить», — выговаривала я себе. «Экономика должна быть экономной». Зазвонивший телефон отвлек меня от грустных мыслей, и я взяла трубку. «Утро доброе, Татьяна Александровна!» — приветствовал меня жизнерадостный голос Холодова, помощника нашего вице-губернатора. «Здравствуйте, Олег Иванович!» — ответила я. «Узнали!» — рассмеялся он и спросил. «У вас на сегодняшний вечер никаких особо важных дел не намечено?» «Нет, я свободна», — сказала я, удивляясь, что его интересуют такие вещи. «Ну, тогда мы с женой приглашаем вас с нами в оперный театр», — предложил он. «Знаете, Олег Иванович», — осторожно начала я, — «не такая уж я любительница опер». «Это не опера, а балет», — объяснил Холодов. «Причем столичный и шумно разрекламированный». «Час от часу не легче», — воскликнула я. «В этом руковерчении и ногодрыгании я понимаю еще меньше, чем в операх. Так что спасибо большое, но я пас». «Напрасно. Там соберется весь местный бомонд, который, можете мне поверить, тоже любовью к балету не пылает, но не может не пойти на единственный модный спектакль». «Ярмарка тщеславия», — хмыкнула я. «Мужчины будут демонстрировать друг другу телефоны, часы, запонки и прочие причиндалы, а дамы хвалиться платьями и драгоценностями». «Вот именно. Для этого все там и соберутся», — подтвердил Холодов. «Так что на сцену смотреть вовсе не обязательно». «Что же я тогда там буду делать?» — удивилась я. «У меня, знаете ли, бриллиантов и соболей нет». «Понимаете, Татьяна Александровна, мы с женой посоветовались и решили, что материального выражения нашей благодарности явно недостаточно. Вы же нас просто спасли», — с чувством произнес Олег Иванович. «Вы преувеличиваете», — скромно сказала я, хотя на самом деле все именно так и было. Их сыночек влез в такую жутко поганую историю, которая могла бы стоить его отцу карьеры, но я его вовремя спасла. Так что, когда эта история вылезла наружу, скандал был страшенный, но Холодовым это уже повредить не могло.
«Скорее преуменьшаю», — выразительно сказал Олег Иванович. «Вот мы и решили пригласить вас с нами в театр, где моя жена представит вас нашим знакомым как свою подругу, которая работает частным детективом. Понимаете, у многих людей есть проблемы, но они не знают, к кому обратиться. Так что, я думаю, рекомендация моей жены сослужит вам добрую службу и значительно расширит вашу клиентуру среди очень платежеспособной публики. Так что вы побольше визитных карточек захватите».
«Ну, если с этой точки зрения, то я согласна», — ответила я, стараясь не показать, как на самом деле обрадовалась.
«Вот и договорились», — подытожил он. «Значит, в 17:30 мы за вами заедем». Положив трубку, я задумалась над тем, что же мне надеть в театр. Я же не собиралась соревноваться с Вандельбильдихой, но тут услышала угрожающее шипение. Пена ползла по боку турки, но я все-таки успела спасти кофе. Вечером, критически посмотрев на свое отражение в зеркале, я решила, что выгляжу в своем черном вечернем платье вполне пристойно. Чтобы узнать, чем закончится для меня сегодняшний день, я бросила кости, и выпало 18, 12 и 34. Что ж, неплохо. Комбинация означала, что я буду приятно удивлена тем, как стремительно события приобретут благоприятный для меня оборот. Я выглянула в окно и, увидев, что машина Холодовых уже подошла, радостно направилась навстречу своему светлому будущему. «Театр уж полон», – процитировала я Пушкина, когда мы втроем поднялись в фойе второго яруса, по внешней стене которого были выходившие на театральную площадь окна, открытые заранее майской жары. «Так вы же сами сказали, что это будет ярмарка тщеславия», – рассмеялся Холодов. И действительно, дамы сверкали драгоценностями, как новогодние елки. Отовсюду слышались негромкие возгласы. «Ты прекрасно выглядишь! Какое чудесное платье! Очаровательные серьги!» И все в этом духе, причем в голосах дам не слышалось и капли искренности, и они были столь откровенно фальшивы, что я поморщилась. В сторонке стояла довольно внушительная толпа молодых людей в костюмах, но их квадратные плечи и бдительные взгляды по сторонам тут же выдавали охрану собравшихся. «Они-то здесь зачем?» – тихонько спросила я. «Тут же собрались, как я понимаю, только свои? Или это еще одно проявление респектабельности и принадлежности к Бамунду?» «Не только», – шепнул мне Олег Иванович и пояснил. «Ведь на этих дамах целые состояния надеты, так что не лишним будет». Тем временем при виде Холодова к нам потянулись люди, которым его жена меня активно представляла, повторяя раз за разом одно и то же. «Это моя давняя подруга Татьяна Александровна Иванова. Она частным детективом работает и очень успешно. Представляете?» Судя по заинтересованным взглядам некоторых из знакомых, расчет Холодовых оказался верен. Проблемы у этих людей точно были. Визитки, правда, никто не попросил, но теперь им было несложно найти меня через Олега Ивановича или его жену. «А может, кто-нибудь захочет в антракте со мной пообщаться?» Прозвенел второй звонок, и все стали расходиться по своим местам. Мы в соответствии со статусом Холодова сидели в губернаторской ложе, расположенной в центре яруса. Едва в зале наступила тишина, как из оркестровой ямы начали раздаваться рваные, отрывистые, режущие слух звуки, которые язык не поворачивался назвать музыкой. «Если такова увертюра, то дальше, видимо, будет настоящая какофония», – тихонько сказала я и предупредила. «Долго такого издевательства над собой я не выдержу и сбегу». «Ну, досидите хотя бы до антракта», – шепнул мне Олег Иванович. «Я же заметил, что кое-кто хотел бы с вами поговорить». «Если только до антракта», – сжав зубы, сказала я. «Но потом я уйду». «Счастливая», – вздохнула холодовская жена. «Вы можете себе это позволить? С каким бы удовольствием я составила вам компанию?» «Увы, дорогая», – заметил Олег Иванович. «На тебя эта льгота не распространяется. Придется сидеть до конца». Тем временем увертюра закончилась, занавес поднялся и... Нет, балетом это назвать было нельзя при всем желании. Эта пляска святого Вита или ритуальные танцы какого-нибудь забытого богом и людьми дикого племени? Съехидничала я. «Да уж, такого я не ожидал», — не мог не признать Холодов, с отвращением глядя на судорожные подергивания скудно одетых танцовщиков на сцене. «А под этот грохот и подремать нельзя. Зато теперь понятно, почему они дают только один спектакль», — заметила я. потому что на второй никого даже палкой не загонишь.